Ангел-хранитель. В 1933 году наше село придавило голодом. Замолкли песни, заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей. Шумные ватаги ребятишек не сыпались на санках с яра, скотина во дворах отревела под ножом, кони начали падать среди улиц. Сразу захмурели и вроде бы состарились дома. Углы у них были, как челюсти у голодных людей, сухи и костлявы. Кто как, кто чем добывал в эту пору пропитание. Охотники мяли снега в тайге, отыскивали диких коз, сахатах, моралов, медвежьи берлоги. Но снега в ту зиму были глубокие. Кроме того, есть поверье, будто людская беда чуется и зверьем, якобы отходит зверь дальше в тайгу, в неприступные горы. Словом, голод гонит и волка, и сколка. Удачливый человек Александр Ярославцев все же добыл медведя. Братья Бетехтины и Соломатин старик привезли коз. Поделились охотники с соседями, чем могли, но у каждого своя семья, родни и друзей не перечесть. Город всегда был бедой и выручкой нашего села. Он потреблял сельскую продукцию — дрова, молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды. Он одевал и спаивал. Он был гостеприимен, пока получал из деревни, что ему надо было. С пустыми руками и с порожними подводами город встречал мужиков неохотно. Он и сам был голоден, этот большой и теперь неприветливый город. В тот год, именно в тот год, безлошадный и голодный, появились на зимнике мужики и бабы с котомками. Понесли барахло и золотишко, у кого оно было, на мену в Торксин. Наша семья, ведомая бабушкой, изворотливой в хозяйстве, предприимчивой в делах, не раз голодавшей и бедовавшей за свою жизнь, мало-мало перебивалась. Бабушка усохла, кость на ней выступила, характер ее, крутой и шумный, заметно смягчился. Чего, мужики? Ничего. До весны дотянем, а там... Мужики, дедушка, Кольча-младший и я, слушали бабушку и понимали, что с ней не пропадем, лишь бы не сдала она, не свалилась. Снова пришел к нам жить еще один мужик — Алешка. Тетка Августа перешла с леса заготовок на Усть-Манский сплавной участок. Заимки на Мане перестали существовать. На полях пошла работа другого порядка. Катали и возили по ним лес, громоздили штабеля там, где росла картошка, рожь и пшеница. Дед без пашни потерялся, не знал, куда себя девать и где сеять хлеб. — Чего сделаешь, мужики? — толковала бабушка насчет Алешки. — Куда его денешь? Гуськи паек давать на сплаву будут. Она словно бы оправдывалась за Алешку. Но в нашей семье и раньше не принято было обсуждать бабушкины действия, теперь и подавно. Августа по воскресеньям приходила с Усть-Маны, приносила муки и крупы, один раз консерву принесла, поросенок в желе. Желе это самое, по-нашему, студень, в банке было, но поросенка мы там не нашли. От него в банку запечатали шкурку с косточкой. На Августин паек надеяться нечего. Поняли мы после поросенка в желе. Бабушка затолкала в котомку вязаные праздничные скатерти, отнесла их в город и променяла на хлеб. Потом дедушкин новый полушубок отнесла, потом свою, бережно, по деревенской традиции, хранимую для смертного часа одежду. Платье, чулки, платок, чувяки и нижнюю бязевую юбку. Есть надо было каждый день, а барахло на рынке все падало и падало в цене. Да и сколько барахла в крестьянской семье, которая никогда не жила в больших достатках. Бабушка несколько раз снимала самодельный фанерный чехол с машины «Зигнер», оглаживала рукой ее изношенное тело, так будто та была живая и теплая. Но машинка была так стара, так некорыстна с виду, что за нее ничего бы и не дали. Кроме того, работала машинка только потому, что бабушка до тонкостей знала ее характер. Заурозит, бывало, машинка, нитки рвать станет или вовсе шить откажется. Бабушка поднимет ее корпус, обнажит с исподу сложные механизмы, поглядит, поговорит с машинкой, пальцем ткнет в одно, в другое место, где из масленки помажет, где сметаной, дунет, плюнет. И, глядишь, застрочила машинка пулеметом, ожила на радость нашего и всех ближних домов. Машинка, хотя и была бабушкина, но в то же время как бы принадлежала и многим другим людям. Бабушка обшивала на ней почти полсела. И хотя в голодный год шить никто ничего не приносил, бабы все же с беспокойством заглядывали в нашу горницу, здесь ли машинка. Всем им, да и бабушке тоже верилось, что пока есть машинка, стоит на своем месте, живы и надежды на то, что минуют беды, что поработает еще она, будут люди шить обновы. Но из разговоров ясно, что бабушка и не прочь бы оторвать от сердца машинку, да чтоб только не увозить ее из села, здесь бы кому променять, и после либо выкупить ее обратно, либо знать, что тут она, поблизости, и всегда на нее посмотреть можно, даже пошить. И таким образом машинка как бы не совсем уйдет из бабушкиной жизни. Но никто в деревне машинку не выменивал. А когда отказался от нее заезжий ямщик, сказавший, что пока он ее довезет, так она и рассыплется, бабушка успокоилась. Да я лучше пересолю и выхлебаю, чем машины решусь. Но пересаливать и хлебать совсем сделалось нечего. Начали и мы есть картофельные очистки, неободранное просо пополам с мекиной, всякую дрянь стали есть. Я всегда был в семье на особом положении, и мне всегда отделялся самый лучший, самый сладкий кусок. И никто против этого не возражал. Так должно быть, так положено. А после того, как я переболел лихорадкой, да еще ревматизм меня донимал постоянно, все наши особенно заботились обо мне и отказывались себе во всем, только чтоб я был сыт, одет и не хворал. Ослабел я скорее всех, начал опухать. И ноги, худые мои ноги, перестали меня слушаться. Ходил я, шатаясь, голова у меня кружилась. Тягостно и угрюмо сделалось в нашем доме. Стойко державшаяся бабушка хоть и наставляла нас, носи, мол, платье, не складывай, терпи горе, не сказывай, но сама все чаще и чаще смахивала с лица слезы, тревожные ее, иссушенный бедой взгляд все дольше задерживался на мне. Однажды наелись мы мерзлых картошек. С молоком ели картошки, с солью, и вроде бы все довольны остались. Но меня начало мутить и полоскало так, что бабушка еле отводилась со мною. — Мужики! — Надо что-то делать, мужики! — взревела она. — Пропадет парнишка. А он пропадет, и я не жилец на этом свете. Я и дня не переживу. Мужики тягостно молчали, думали. Дед и прежде-то говорил только в крайней необходимости, а теперь, лишившись заимки, вовсе замолк, вздыхал только так, что тайга качалась по заключению бабушки. Добиться от него разговора сделалось совсем невозможно. Бабушка глядела на Кольчу младшего, тоже осунувшегося, посеревшего, а был он всегда румян, весел и деловит. Мне показалось, бабушка смотрела на Кольчу младшего не просто так, а со скрытым смыслом, равно бы ждала от него какого-то решения или совета. — Что ж, мама, — заговорил медленно Кольча-младший и опустил глаза, — тут уж считаться не приходится. Тут уж из двух одно. Или потерять парнишку, или... Бабушка не дослушала его, уронила голову на стол, разрыдалась. Не голосила она, не причитала, как обычно, а плакала надсадно, загнанно, всхрапывая. Кости на ее большой плоской спине ходуном ходили, в то время как руки, выкинутые на стол, лежали мертво. Крупные, изношенные в работе руки, с крапинками веснушек, с замытыми, переломанными ногтями, как бы отдельно от бабушки покоились. Кольча-младший достал кисет, начал лепить цигарку, но отвернулся, ровно бы поперхнувшись, закашлял и с недоделанной цигаркой, с кисетом в руке, быстро ушел из избы, бухая половицами. Дед крякнул скрипуче, длинно и вышел следом за Кольчей-младшим. Состоялся какой-то важный и тягостный совет. Какой, я не знал, но смутно догадывался. Касается он меня. Мне в голову взбрело, будто хотят меня куда-то отправить. Может, к тетке Марии и к ее мужу Зырянову, у которых я уже гостил в год смерти мамы, но жить у бездетных и скопидомных людей мне не поглянулось. И я выпросился поскорее к бабушке. «Бабонька, не отправляйте меня к Зырянову», — тихо сказал я. «Не отправляйте. Я хоть чего есть стану. И картошки голые научусь». Саньке сказывал, сначала только с картошек лихотит, потом ничего. Бабушка резко подняла голову, взглянула на меня размытыми, глубоко ввалившимися глазами. — Это кто же тебе про Зыряновых-то брякнул? — Никто, сам подумал. Бабушка подобрала волосы, вытерла глаза ушком платка и прижала меня к себе. — Чего ж тебя... Как худу траву с поля выживают. Удумал, нечего сказать. Дурачок ты мой, дурачок. Она отстранила меня и ушла в горницу. Там запел, зазвенел замок старинного сундука, почти пустого, и я не поспешил на этот приманчивый звон. Никаких лампосеек, никаких лакомств больше в сундуке бабушки не хранилось. Бабушки не было долго. Я заглянул в горницу и увидел ее на коленях перед открытым сундуком. Она не молилась, не плакала, стояла неподвижно, ровно бы в забытии. В руке ее было что-то зажато. — Вот! — встряхнулась бабушка и разжала пальцы. — Вот! — повторила она, протягивая мне руку. В глубине морщинистой темной ладони бабушки курослепым цветком горели золотые сережки. — Матери твоей, покойницы, — пошевелилась спекшимися губами бабушка. — Все, что осталось, сама она их заработала к свадьбе. На известковом бодоге с Левонтием зиму земскую ворочила, по праздникам надевала только. Она бережлива, уважительна была. Бабушка смолкла, забылась, а рука ее все так же была протянута ко мне, и в морщинах, в трещинах ладони все так же радостно, солнечно поигрывали круглые сережки. Я потрогал сережки пальцем, и они катнулись на ладони, затинькали чуть слышно. Бабушка мгновенно зажала руку. — Тебе сберегчи хотела. Память о матери. Да наступил черный день. Губы бабушки мелко-мелко задрожали, но она не позволила себе ослабиться еще раз, не расплакалась, захлопнула крышку сундука, пошла в куть. Там бабушка завернула сережки в чистый носовой платок, затянула концы его зубами и велела позвать Кольчу-младшего. — Собирайся в город, — — молвила бабушка и отвернулась к окну. — Я не могу. Кольча-младший надел старый полушубок, подпоясался, убрал сверток за пазуху. Все он делал медленно и молча, прятал глаза при этом. Кольча-младший плыл в лодке вместе с моей мамой, был кормовым, мама на лопашнях. Еще в той лодке была тетка Апроня, и с ними семеро или восьмеро людей, но утонула моя мама. Когда лодка налетела на головку сплавной боны и опрокинулась, маму затянуло течением коренной воды под бону, она зацепилась косой за перевязь. Ее искали 9 дней. Под боны поискать никому в голову не приходило. И пока не отопрела коса, не выдернулись волосы, болтала, мыла молодую женщину. Потом оторвала бревнами, понесло и приткнула далеко уже от села, возле Шалунина быка. Там ее зацепил багром сплавщик, и ничего уж, видно, святого за душой у бродяги не было, отрезал у нее палец с обручальным кольцом. Горе было так велико, так оно всех раздавило, что бабушка и вся наша родня не пожаловались на пикетчиков в сельсовет. Лишь горестно, недоуменно качала головой бабушка. Зачем же над мертвой-то галились? Покарат Господь за надругательство. А я бы и так отдала кольцо, все бы отдала, что есть у меня. Мамы нет больше года, а Кольча-младший не находит себе места. Все старается лаской, добротой загладить какую-то вину, хотя он ни в чем не виноват. Смерть причину найдет. Каково-то идти ему в город, сдавать в Тарксин мамины сережки. — Ну, с Богом! — перекрестила бабушка Кольча-младшего. — Хорошенче смотри за платком-то, жуликов да мазуриков в городе развелось тучи. Ничего на это не сказал Кольча-младший. Закурил на дорожку, поднял воротник полушубка, надел собачьи лохмашки и с сигаркой в зубах вышел из избы. — Ты тоже шел бы на улку к дедушке? — отвернувшись, молвила бабушка пустым, ровно бы из осинового дупла идущим голосом. И я отправился к дедушке под навес, где он вязал метлы, смолил табак, заглушая голодную, сосущую нуть в животе. Бабушке хотелось остаться одной. Всегда ее тянуло к людям. Всегда она была среди них, всегда в гуще всех событий и в курсе всех деревенских дел. Но сегодня ей хотелось быть одной. Мы с дедом не тревожили ее. Осторожно, словно воры, пробрались в избу. В доме тихо, сумрачно. Лампу мы в этот вечер не зажигали. Керосин у нас кончился. И ужинать не просили. Ехали весь день до вечера, хватились, ужинать нечего, пошутила бы бабушка в другое время. Но она даже не подала голоса и головы не подняла. Пластом лежала бабушка на кровати и не шевелилась, не ругалась, не творила молитв. Лишь глаза ее светились во тьме недвижным лампадным светом. Кольча-младший принес из города пуд муки, бутылку конопляного масла и горсть сладких маковух мне и Алешке гостиниц. И еще немножко денег принес. Все это ему выдали в заведении под загадочным названием «Тарксин», которое произносилось в селе с почтительностью и некоторым даже трепетом. Бабушка завела квашню, намешала в муку мерзлых картошек, мекины, чтобы побольше хлеба получилось, и когда отстряпалась, половину плоских караваев, не вытрунувшихся из-за примеси, засунула в котомку. Туда же бросила она узелок с солью, горсть луковиц, и Кольча-младший снова отправился в дорогу. С обозом он отбыл в Верховские богатые села. Верховскими у нас назывались села, расположенные в Дербинском, Краснотуранском, Минусинском районах и при Хакасских степях, потому как все это находилось в верховьях Енисея. И люди тамошние, и обозы, идущие оттуда, большие, длинные обозы с кладью, тоже звались Верховскими. Кольча-младший уехал наниматься на молотьбу. Он умел обращаться с молотилкой, и, как утверждала бабушка, равных ему по ловкости и сноровке возле барабана не могло сыскаться. Что это за барабан такой, я не знал. Мне был известен лишь один барабан, в который колотят палками. Но на барабане Кольча-младший намеревался заработать хлеба, и мы стали его ждать. Дедушка нанялся пилить дрова в сельсовет, и в большом нашем доме, где когда-то дополна было народу, сделалось тихо, пустынно. Дверь в горницу заколотили, чтобы не жечь лишние дрова. Мука из тарксина, как ее не растягивала бабушка, вся до пылинки истряпалась, и надо было что-то снова есть. Дедушка испилил и сложил в поленнице дрова подле сельсовета, получил деньги. Получил он их немного, всего на булку хлеба, как определила бабушка. Она отправилась в город с деньгами, заработанными на дровах, ослабевшим от голода дедушкой. Возвратилась бабушка вечером с черемуховым батагом в руке. Первый раз взяла она тогда батажок и до смерти с ним уже не расставалась в дальнем походе. В котомке бабушка принесла серый, в банный таз с величиною каравай. «Отрежь скорее, парнишке, кусочек», — слабо сказала бабушка деду. «Замер вовсе парнишка, и себе отрежь». Она сидела на скамейке, не раздевшись, положив обе руки на черемуховую палку. И очень заметно бросилась мне в глаза, какая она стала старая, и как согнулась в спине. Дед вынул каравай из котомки, взвесил его на руке и оглядел. Заросшее, без того хмурое его лицо, запасмурнело совсем. Чего ж не поела-то? Дорогой свалилась бы. Лучше, что ли? Да я отколупнул корочку, пососал и дотащилась вот, слава богу. Я что? Я ломовой конь. Режь, ждет ребенок. Алешка-то где? Я сказал, что Алешка ушел к матери на Усьману. Там столовку открыли и кормят сплавщиков казенной пищей. Август Алешку возле себя теперь прокормит. Они теперь без горя проживут. И ладно. И ладно. Ты чего, отец? Умерли, че ли? Прям беда с тобой. Дед стоял с ножом в руке над разрезанным караваем и не поворачивался к нам. Спина его, плечи, руки обвисали все ниже, ниже, будто сделался он весь трепишный, будто и кости смололись в нем сразу, и стал он меньше ростом. — Ты чего? — тревожно повторила бабушка. — Обманули тебя на базаре, — глухо вымолвил дед и воткнул ножик за настенную дощечку, за которой торчали вилки, ложки. — Как обманули? Рот бабушки вдруг начал беззвучно шевелиться, сделался черным. Я закричал и прикрыл глаза руками. Дедушка схватил меня и понес к рукомойнику. — От жизнь! От чудеца! — бубнил он, нашаривая уголек за козырьком рукомойника, чтоб умыть меня с уголька от испуга и урочества. Уголек куда-то запропастился, и дед набрал воды в глубокую ладонь. Всего деда трясло. Он все бубнил, бубнил чего-то, и я, не слышавший от него больше трех или пяти слов за день, совсем испугался. Попросил посадить меня на печь. Каравай оказался с начинкой, туфтой, как тогда говорилось. Он только сверху каравай, а в середину же запечена мекина. Бабушка проклинала себя. «Где были у нее глаза?» — спрашивала. «Лучше бы ей помереть. Счастьем бы она посчитала, если б не дожила до этих дней, не видела бы такого злодейства и жульничества». голосила и причитала бабушка долго. Причитая, она успела, между прочим, рассказать, как обрадовалась, когда узрела этот большой каравай, как ее насторожила с первоначала сходная цена, как она боялась, чтоб каравай не перехватили и оттого не разломила его полоумная, и как выглядели продавцы, пристойно на ее взгляд выглядели, одеты в городское. Рассказала и о том, будто скоро все наладится, будто городским хлеб по карточкам начали выдавать, и драк больших на базаре уж нету из-за продуктов. По мере того, как выговаривалась бабушка, легче становилось у меня на душе, и дома не так уж страшно. Вот когда рот бабушки беззвучно шевелился, и когда сидела она на скамье неподвижно, как каменная, тогда страшно. А так ничего, так все наладится. Сейчас бабушка поголосит, облегчится и чего-нибудь сообразит. И в самом деле бабушка скоро позвала меня в куть. Глажи корочку-то, корочка у каравая, будь он не ладен, хлебно, мекин-то выковыряй и глажи, всякий хлеб не без мекины. Отец, ты тоже поешь маленько. Че сделаешь? Им супостатом отольются наши слезы. Кто бедного обижат, тот гибель себе накликат. А гляди-ка, чего я принесла, — пропела бабушка, полезла за пазуху и вынула черненький мохнатый комочек. Он сразу запищал, начал тыкаться носом в бабушкину ладонь. Тоже жрать хочет, пятна его... Через силу улыбнулась бабушка и с непривычной какой-то детской беспомощностью поглядела на меня, на деда, и было в этом взгляде. Ну, дура я, старая дура, можете судить меня, казнить, мне уж все едино. Только хотела я как лучше. Никто ее судить и казнить не собирался. «Где тебе такую чуду Бог послал?» Мирно прогудел дедушка. Он взял за загривок щенка двумя пальцами и поднял в воздух. Щенок разом замолк и только дрыгал задними лапками, отыскивая опору. — Породистый, видать, холера, не орет, — заключил дедушка. Дед сроду охотником не был, в собаках ничего не понимал. Однако мы согласились с ним, щенок породистый. Уж очень он лохмат, и уши у него большие, вислые. «Тащусь это я у домов отдыха», — рассказывала бабушка уже привычным напевным голосом, «а он, горешка, копошится в снегу. Еле уж слышно скулит. Выбросили его на мороз околевать. Да собак ли?» Остановился это я, смотрю на горюна и плачу. «Про Витьку нашего думаю». Не будь нас, тоже околевать бы его выбросили. Бабушка вытерла платком уж летучие, жалостливые слезы и начала раздеваться. Сейчас я, сейчас, мужики. Из коровенки вытяну молочка, не надо бы доить ее. Теленок замрет в чреве, но до последний раз. А вы пока глажите, корка-то, глажите. А щенку-то ведь к палец дай, он и уймется. «Не оманешь, не проживешь. Так выходит», — заключила бабушка и сердито покосилась на раскроенный каравай. «Я скоро». Она схватила подойницу с палати и поспешила во двор. А мы с дедом стали выдергивать из каравая из корочек мекину, самую большую, выпуклую, будто крышка черепа, корку мы отложили бабушке. Щенок чмокал, шибко прижимая мой палец к ребристому небу, постановал и дрожал от голодной истомы. Вернулась бабушка, принесла на дне подойницы молока и первым делом плеснула щенку. Затем она вынула чугунок из печи, налила всем кипятку и забелила его молоком. Мы макали корки в чай. Ел дедушка. Ел бабушка, ел я, ел лохматый щенок. Он побрякивал банкой и захлебывался. «Ишь ведь язва! Жрет, жрет, жить хочет!» — сказала бабушка, глядя на щенка, и тут же вздохнула. каждой божьей твари жить надобно. Ничего, мужики, ничего. Крута гора, да забывчива. Лиха беда, но избывчива. Выкарабкаемся. Коровенка Бог даст, скоро отелится. Коль ж хлеб заробит, нам бы до весны, до травочки дотянуть. Наелся, место ишет.